Муза. Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи. У меня всегда была страсть к ней. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве, брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями, закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры. Я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика. И это как бы про себя. Занятно, занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, с молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его артистически запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная столица, в памяти осталась. Непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звенят по Арбату конки. Вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Был я тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные фортки двойных рам несло уже ни зимней сыростью мокрого снега и дождя, ни по-зимнему цокали по мостовой подковы, и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: «Кто там?» Но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул, опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках. Смотрит в упор, глаза цвета желудя. На длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега. Смотрит и говорит: «Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью: «Очень польщен, милости прошу, только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти. Не держите меня перед дверью», — сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Польщены, так принимайте». И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом, шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала: «Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шора», безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, что за странные гости, я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свеже пахло воздухом, и меня волновал этот запах. Волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно молодым, что было в ее лице. В прямых глазах, в крупной и красивой руке, во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.